Гость на РФИ.
Вы слушаете международное французское радио РФИ. У микрофона Сергей Дмитриев, за режиссерским пультом Бина Эсаян. И у нас сегодня гость в студии, главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Григорий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваше издание «Кавказский узел» внимательно следит за сюжетом, связанным с распространением идей исламизма на Кавказе, затем как жители Кавказа уезжают воевать в Сирию и Ирак на стороне исламского государства. Не могли бы вы описать для наших слушателей, может быть, масштаб этого явления, о каких цифрах мы примерно говорим, сколько уехало и каким образом вообще эта цифра считается?
Давайте начнем с последнего. Я всегда подвергаю скепсису цифры, которые мы слышим от российских разнообразных чиновников, начиная от спецслужб и кончая политиками. Одно в них веселит – это наличие 3 нулей в конце. Всегда они точно уверены. 5 тысяч, 6 тысяч, 7 тысяч, 12, 11 – тысяч всегда в конце нули, как будто кто-то точно считает. Вот несколько раз мы беседовали с боевиками, бывшими боевиками, которые в ИГИЛе длительное время находились. И, в частности, один из них рассказывал, это не в последнем, а в одном из предыдущих интервью, что действительно есть анкетирование, ввелась уже в прошлом, можно сказать, система учета. Но из тех данных, которые они сообщали, наши спикеры, вот особенно подробно один из них, было понятно, что они, например, не учитывали, прибыл ли этот человек из России, говорящий по-русски, прибыл ли он из Европы, тот же самый, говорящий по-русски, говорит ли это по-русски человек, который прибыл из Киргизии или других стран Центральной Азии, где тоже все нормально с русским языком. То есть, есть очень большие сомнения у меня, что так посчитать кому-либо удавалось. И вот эти цифры в 5, 6, 7, 11, 12 или более тысяч, все они, на мой взгляд, могут относиться только к, скажем так, русскоязычным, тем, кто там находится, тем, кого каким-то образом связывают с российской культурой. Вот приведем простой пример. Чеченцы в ИГИЛе. Вот тех, кто назывался или кого называли шишани. Это ведь и чеченцы из Чечни, это ведь чеченцы из Грузии, это чеченцы из других регионов России, и, наконец, это чеченцы из других регионов мира. Мы знаем, немало приезжают из Европы, из Ближнего Востока, куда, в свою очередь, чеченцы уезжали не только в первом поколении, но уезжали их родители.
Рамзан Кадыров, в частности, про это говорил, что большинство чеченцев, воюющих на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке, это именно чеченцы из Европы.
Ну, конечно, Рамзан Кадыров мастер переводить стрелки, он любитель что-либо утверждать. У меня таких сведений нет. Я с большим сомнением отношусь к любым утверждениям по поводу ИГИЛа, поскольку даже становление этой организации как квазигосударственной, насколько мы знаем, не подразумевало ведение подробных баз данных, учета гражданства человека, откуда именно, из какой страны он приехал. Ну, я не исключаю, конечно, что у спецслужб есть свои данные, но занимались ли спецслужбы расчетами такого типа? Я думаю, нет. Я думаю, спецслужбы через своих шпионов добирались до каких-то конкретных людей и получали гораздо более чувствительную информацию военного толка.
Но из тех данных, которые мы знаем на данный момент по публикациям в прессе, вот в частности из интервью на вашем сайте, по каким-то уголовным делам тех, кто вернулся, можно ли составить какой-то приблизительный коллективный портрет тех выходцев из России, из стран СНГ, кто уезжает в... вступает в ряды исламского государства? Из каких это в основном регионов, по каким причинам?
Да, действительно, Сергей, портрет, можно какие-то, к портрету добавить какие-то вот элементы. Если переходить к количественным характеристикам, тут я очень осторожно склонен считать, потому что мы обладаем определенными данными, которые спецслужбы сделали гласными. Достоверны ли эти данные, можем ли мы их проверить? Ответ – нет и нет. Поэтому черты к портрету, да, безусловно, вот... Одно из последних наших интервью, которое я уже непосредственно брал, касалось как раз такого молодого человека, который рассказывал про себя и про других людей. В первую очередь нас интересовали вопросы мотивации. И мы видели, что тех людей, которых он знал, и он сам являлся, вполне успешным молодым человеком. Другой, про кого он рассказывал, кого он знал хорошо, вообще служил в спецслужбе российской и был родственником Евкурова. То есть находился, ну, если не в элите региональной, то, в общем, максимально приближен к региональной элите. Вот мы столкнулись с тем, что такие молодые и успешные люди уезжали. И это не две только лишь истории, которые нам известны. Поэтому можно лишь добавить вот к стереотипу о том, что уезжали там социально незащищенные, наиболее, так сказать, погруженные в тему радикального и каких-то, какую-то критику власти люди. Нет, это не так. Мы видим, что довольно быстро мог происходить процесс с людьми светскими, людьми, вообще являвшимися мусульманами только, так сказать, по названию, как мы вот слышим из разных интервью. Есть простые ответы на простые вопросы. Конечно, Дагестан, как территория, на которой уже на момент становления ИГИЛ, как минимум, можно говорить про, ну, если дать консервативную оценку, несколько десятков боевиков активно вели деятельность, несколько сотен сторонников этих боевиков оказывали им разнообразную помощь. Как минимум, про этих людей можно было бы точно понимать, что они уехали в основном. Поскольку Дагестан самая большая республика, как мы знаем, в Чечне людей таких было меньше, и тоже очень многие уехали. Ну и дальше можно соотносить с общей ситуацией. В Кабардино-Балкарии их было еще меньше, чем в Чечне и в Дагестане. Подполье действительно было всосано вот ближневосточными террористами. Насколько много уехало с Сибири, из очень обширных джамаатов разных городов Сибири, сказать сложно, потому что про людей, живущих светской обычной жизнью, ну вот возьмем одну из атак ИГИЛа последнего времени, Сургут. По оценкам одного из экспертов, который цитировал «Кавказский узел», там тысячи людей в разных мусульманских общинах. Сколько из них уехало, а сколько переехало на заработки в другие города, я думаю, что учета не велось.
Но сейчас, если говорить про новую тенденцию, это тех, кто возвращается. Во Франции у нас недавно вышла книга нашего коллеги из РФИ Давида Томпсона о возвращенцах, французах из Сирии и Ирака. Это сотни человек, большинство из них были арестованы и теперь отбывают тюремные сроки за участие в террористической организации. А как с этим обстоят дела в России? Насколько спецслужбы отслеживают этих возвращенцев? Насколько это массовое явление?
Я думаю, что возвращались и прекратили возвращаться, потому что отслеживать, в принципе, довольно просто. Если данных по уехавшим определенных нет, то уже, конечно, когда человек возвращается, у нас, к сожалению, в России есть все возможности подвергнуть человека пыткам и получить от него сведения, где же он все-таки был. Учился ли он в Египетском университете, или проходил ли лечение, как многие утверждают, или на самом деле он был на территориях, служил связным, служил проводником, был каким-то человеком, который в Турции обслуживал интересы своих, скажем так, соратников из Исламского государства на соседних территориях. То есть те, кто возвращаются, я думаю, хорошо это понимают. Был целый ряд показательных процессов. Поэтому так мы можем предположить, что если и возвращаются, то, видимо, не очень много и довольно успешно скрываются.
Но помимо исламистов есть еще их жены и дети, которые оказываются на освобождаемых от Исламского государства территориях. Ваш сайт только в ноябре сообщал про несколько случаев возвращения их в Россию, я так понимаю. Этим активно занимается Рамзан Кадыров, хотя там не только чеченцы. Вот расскажите, как это происходит, что им грозит после возвращения, и есть ли у них вообще выбор возвращаться или нет обратно на родину?
Я думаю, выбор есть. Последние события очень существенно изменили в худшую сторону ситуацию, поскольку власти и лично Рамзан Кадыров позиционировали вот этот процесс как запрос от людей в Чечне. Но по мере того, как становится доступно для общественности то, что матери, которые рассчитывали, оформляя явку с повинной на быстрый и справедливый судебный процесс, разбирательство и, конечно, домашний арест, разделяются с детьми, попадают в заключение, имеют хорошие перспективы отправиться на много лет куда-нибудь очень далеко от своих детей, я думаю, многие начинают думать. Я думаю, что зерно сомнения посеяно, и, в принципе, это очень плохо. Хочу еще обратить внимание, что, несмотря на скепсис к тому, как начали преследовать жен, тех, кто жен боевиков, приведших детей с собой, в целом, я считаю, что это очень хорошо, что российские власти занялись этим вопросом. Мы сделали недавно один из материалов, который, правда, обращает внимание, что мало привести этих детей, с ними надо работать. У них детство прошло в совершенно других условиях, чем проходит детство их сверстников. Поэтому просто, когда их физически переместили с одних территорий на другие, это недостаточно. Нужна обязательно специальная программа, и не потому, как поместить их в детские дома, где они еще больше замкнутся, а специальная программа, направленная на адаптацию, чтобы вернуть этих людей в нормальное российское светское общество, дать им необходимое образование, которое они не смогли получить, ответить на сложные вопросы, связанные с заключением их матерей, и вернуть их в, не просто в правовое поле, а в культурное российское поле.
Но вот пока мы видим, что российская власть, видимо, хочет показать другой пример, как она перевоспитывает радикализовавшихся представителей своего общества. Вся страна следила за процессом Варвары Карауловой.
Да, безусловно, и это само по себе является удивительной нелогичностью в поведении российской власти. Варвара Караулова, Нурмагомедов, который боролся за возвращение своего брата, те люди, которые даже и не были на территории исламского государства, получили, или на данный момент вот этот процесс Нурмагомедова получают, имеют риск получить реальные сроки. Все это прямо противоречит нормальной, правильной идее необходимости возвращать сюда на родину людей, которые, посмотрев на эти процессы, посмотрев на то, насколько несостязательное судебное заседание, насколько ограничено право на защиту, они, эти люди, хорошо понимают, что вряд ли они будут делать шаги навстречу родине, которая так, в общем, готова задушить в объятиях скорее, чем принять людей. И при этом я не говорю, что все те, кто готов вернуться, должны немедленно быть выдворены в общество в том же статусе, в котором они уезжали. Безусловно, нужно справедливое, открытое судебное производство, оперативная деятельность, разбирательство. Например, в Ингушетии не всегда, и сейчас может быть хуже, чем раньше, но велась работа с людьми интенсивно, которые выходили из подполья. Да, эти люди там еженедельно отмечались, их проверяли в полиции, за ним им было сложно устроиться на работу, и иногда некоторым из них помогали устроиться на работу. Ну, то есть велась непосредственно такая ручная работа с конкретными людьми.
Если вернуться к этой истории, вы упомянули фамилию Нурмагомедову, просто пояснить для наших слушателей. Это молодой человек, который уехал в исламское государство, по-моему, в 2015 году. Его отец ездил за ним, пытался его оттуда вернуть, и в итоге ему это удалось. Но сам он не вернулся на территорию России, насколько я понимаю. Но в России при этом судят его брата, так?
Ну, я вам могу говорить только про брата. Могу сказать, что судят брата, действительно, судят Нурмагомедова за пособничество, считая, что он помогал покупать оружие, помогал выезжать другим людям. Шамиль Нурмагомедов в этом процессе является примером того, как могут родственники пострадать за свою попытку вытащить кого-то из исламского государства, о чем рассказывал его отец Казим. И действительно, мы интервьюировали Казима Нурмагомедова, который рассказывал, как он пробирался на территорию ИГИЛ, общался со своим сыном, который находился там. Это очень показательный пример, потому что немало других родителей пытаются вытащить своих сыновей. Так вот, какими ресурсами они пользуются, будут ли они сами обвинены в том, что они не этой деятельностью занимались, а на самом деле какой-либо другой, вот это ответ на этот вопрос мы получим в решении суда по делу Шамиля Нурмагомедова.
Ваше издание следит не только за ситуацией на Российском Кавказе, но и в Грузии, Азербайджане, откуда, как я понимаю, тоже немало людей отправляется в исламское государство, отправлялись. Как там власти решают эту проблему, в том числе и что касается возвращенцев?
С возвращенцами плохо. Я думаю, что в Азербайджане максимально жесткое отношение. Думаю, что мы можем подозревать, что некоторые из вернувшихся уже не на этом свете, скажем так, находятся. Я думаю, общее представление на Северном Кавказе и в Азербайджане, общее мнение, что возвращаться опасно и не стоит. Это понимание, что возвращаться опасно и не стоит, оно чем деструктивно для наших стран? Оно деструктивно тем, что, имея такой тренд, возвращаться все равно будут, но на нелегальное положение. То есть возвращаться будут, но с тем, чтобы атаковать Россию и Азербайджан. И это очень плохо. Потому что нам гораздо лучше, мне кажется, как странам, создать возможности, чтобы вернулись. И сделать независимые, открытые судебные процессы, чтобы, если было видно, за что судить, и что люди приступили закон, чтобы они получили наказание. Но чтобы у нас не формировалось символическое такое представление о наших странах, как о крепостях, которые строят стены между собой и своими бывшими гражданами, потому что крепости – это неминуемо то, что рано или поздно начинают штурмовать. И вот мне кажется, что это то, как действуют Россия и Азербайджан. В Грузии ситуация иная, хотя мы видели по последней спецоперации в Тбилиси, о которой вот наши корреспонденты сообщали из убийства Чатаева, что там тоже склонны прошлые свои связи грузинских служб прятать как концы в воду, решает вопрос силовым образом. Ну, Чатаев, убитый там, в Грузии, конечно, был бы невероятным источником ценнейшей информации для спецслужб. Хотели ли они взять его живым? Я думаю, грузинские спецслужбы, в силу того, что они были прямо связаны с Чатаевым по предыдущим этапам его биографии, например, когда при власти Саакашвили была сформирована группа, которая имитировала вторжение со стороны России в Грузию, а на самом деле должна была, по их мнению, быть отправлена на Северный Кавказ, а по мнению тех, кто формировал эту группу, с самого начала, думаю, они планировали использовать их как мясо, как расстрельную команду. Очень большое сожаление вызывает такой непрофессионализм, потому что современные грузинские спецслужбы покрывают тех, кто тогда, уже многие годы назад, участвовал в этой операции, потому что они не хотели, чтобы Чатаев стал говорить. И мы видим и опасные процессы в других частях света. Не один уже убитый чеченский боевик в Грузии, и Махаури, и Акуева. Люди, которые тоже обладали сведениями, и которые, на мой взгляд, с которыми надо было работать. Ведь это очень важно, что и в Турции, и в некоторых странах постсоветского мира находится, я думаю, ну, по крайней мере, тысячи людей, некоторые из которых имеют опыт исламского государства, а некоторые нет. Но они постепенно радикализуются, с ними не работают, их не пытаются вернуть в правовое поле. И вот эти люди, если с ними не работать в дальнейшем, будут представлять все большую и большую угрозу.
Кажется, что логика президента Владимира Путина, по крайней мере, то, что он декларировал публично, это уничтожать террористов на дальних подступах, как он заявлял, и в частности этим обосновывалась операция в Сирии. Как можно оценивать эффективность этой стратегии, учитывая то, что, кажется, в последнее время, по крайней мере, на Северном Кавказе терактов стало меньше в последний год?
Да, мы вот видим статистику и видим по нашим данным из раздела «Северный Кавказ. Статистика жертв», что меньше инцидентов, я думаю, сейчас в сравнении 2017 года с 2016 мы получим данные. Хотя тут надо особо отметить, что как считать? Считаем ли мы жертвой атак террористов только тех, кто, например, в декабре 2016 года пострадал от рук боевиков, полицейских, или десятков расстрелянных в 2017 году по подозрению в том, что они способствовали боевикам, которые несколькими месяцами ранее действительно осуществили преступные действия, Считать ли вот этих людей, людей, которые являются жертвами контртеррористической деятельности, относящихся к числу жертв террора в целом? От этого, я думаю, будет зависеть статистика 2017 года. Я думаю, что их надо считать, и тогда в Чечне очень существенный рост. В Дагестане такого, слава богу, нет.
Если подводить итоги и говорить о каких-то прогнозах, очевидно, что российские власти не будут вкладывать столько денег, столько сил в послевоенное восстановление Сирии, как они вкладывались в Чечню. Что ждет в таком случае вот эти территории после окончательного разгрома исламского государства?
Я считаю, что мы сейчас не можем знать, будут ли вкладывать российские власти деньги в восстановление Сирии. Я думаю, что этот вопрос во многом, это вопрос эскалации, дальнейшей эскалации отношений по линии Путин-Трамп. Если эта эскалация будет производиться, мы знаем, что сейчас введены снова санкции, это обманутые ожидания со стороны Кремля. Они, конечно, не рассчитывали, что при администрации Трампа будут продолжаться линии администрации Обамы. Если эта эскалация будет дальше производиться, по моему мнению, субъективному, у Кремля может быть интерес в дальнейших таких вот проактивных шагах. Я считаю, несмотря на то, что это кровавые, страшные, в общем-то, шаги, но проактивной деятельностью Кремля, отторжение Крыма, вообще активную операцию в Сирии, по мнению Кремля, я думаю, что они достигли больших результатов, не только получив дополнительную территорию, но и вернув, так сказать, в повестку мировых лидеров вопрос консультации с Россией. Так вот, с этой точки зрения, дальнейшее участие России в разных ближневосточных кризисах может быть востребовано. Вложение денег, о котором вы сказали, во-первых, это могут быть не только российские деньги. Во-вторых, сколько военных баз Россия могла бы иметь на территории Сирии? Кто сказал, что одну? Кто сказал, что две? Значит, вероятно, могут быть разные условия. Строительство военных баз – это еще и строительство дорог. Строительство дорог и вообще строительство инфраструктуры в поствоенных условиях – это то, что делалось, в частности, в Чечне. Это очень коррупционная сфера. В ней прекрасно списываются деньги, поскольку понятно, что рынок не сформирован, сколько будут стоить стройматериалы, откуда они будут привезены. Это очень большая возможность для значительных списаний. И в этом проекте могли быть заинтересованы с этой точки зрения, с коррупционной точки зрения, разные существенные такие группы влияния на территории России. Но подчеркну, я думаю, что этот вопрос находится в русле внешней политики. Не знаю, будет ли он решаться до выборов Владимира Путина, но хочу сказать, что сирийское портфолио, я думаю, Кремль воспринимает как очень существенный козырь, и почему бы дальше не разыгрывать козыри? Вот спецоперация потихоньку заканчивается. Инициативу перехватили союзники США, запятая страны Европы. Они добились того, что исламское государство было выбито из Раки и Мосула, да? Россия уже как бы сейчас не на первом плане. Вы думаете, Кремль будет и дальше смотреть, как в поствоенном смысле Сирия восстанавливается другими силами, нежели России? Я думаю, что обращение ваше, Асада, к российскому президенту более чем возможно. А кто, как незаконно, отдельный вопрос, легитимный или нет, избранный президент Сирии, может попросить помощи в постконфликтном урегулировании? А что мешает 20 тысячам чеченцам быть отправленным на эту территорию и заняться непосредственным восстановлением? Вот вам конкретные рабочие руки, не надо для этого уж такие гигантские средства. Другое дело, что это не вопрос двусторонних взаимоотношений России и Сирии, а вопрос взаимоотношений более сложных. Но я считаю, что этот сценарий вполне возможен, и именно в этом сценарии очень востребован нынешний опыт Кадырова по возвращению женщин, детей, то есть такое гуманитарное лицо Кадырова. Мы видим, как в лице Кадырова проступают совершенно другие черты, черты человека, который заботится о женщинах и детях.
Спасибо большое Рамзане Кадырову, который заботится о женщинах и детях, об исламистах с Кавказа, которые уезжают и возвращаются в Сирию и возвращаются обратно на Северный и Южный Кавказ, а также об амбициях Путина в послевоенном обустройстве Сирии. Мы говорили с главным редактором издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым. Оставайтесь на волнах РФИ.